Добрый вечер. Продолжаем наши занятия. Наша тема – это тема существования или Бога. Прям так мы и скажем. На этом занятии мы обсудим тему очень обширную. Для многих она центральная. Это тема происхождения жизни. А заодно и тема не только о происхождении жизни как такой, но и о развитии, и так, как это описывается. Другими словами, у нас пойдет речь больше о биологии. Если кто-то интересуется этим, должно быть, по-видимому, интересно. Во-первых, давайте напомним, как на каждом занятии снова и снова напоминаем. И тема эта... Это тема Тора и наука. Так ее, в общем, называют. Почему мы так ее ограничиваем как бы таким заголовком? Потому что она не имеет прямого отношения к вопросу о существовании Творца. То есть, как не решится вопрос по поводу абиогенеза, происхождения жизни и эволюции, это не повлияет на вопрос прозрения о существовании Творца по той причине, что его воля могла бы проявиться и вот в такой форме, как описывает наука. Ну и дело с концом. Но в Торе так не написано. И нет возможности в простом понимании текста согласовать то, что там написано, и вот то, что как бы наука... нам объясняет, что произошло в развитии живого мира и откуда оно произошло, этот живой мир. И это одно. Второе, снова и снова напомним, что наши занятия, они предназначены только для того, чтобы пробудить желание эту темой интересоваться. Да? То есть нет возможности в течение часа, сколько мы это обсуждаем, на уровне такой беседы, объяснить что-то строго, описать и охватить тему совершенно необъятную. Все понимают о том, что это огромное количество материала. Кто хочет, снова я обращаюсь к книге, там, так сказать, там более подробно описано это. И вообще, так сказать, кто хочет понять что-либо, он должен больше работать с книгой, так сказать, слушать занятия, это только снова пробуждение интереса. Поэтому мы тут не претендуем ни на научную строгость, ни на что, а просто, так сказать, снова мысли, сказали о Боге, мысли о происхождении жизни. Давайте поговорим о ней. Итак, дорогие друзья, откуда произошла жизнь? Я вот по дороге думаю, откуда она произошла? Откуда она произошла? Вот по-простому, да, простые мы люди, не по-простому, да. Вот то, что я вижу, и вы видите, по-видимому, скорее всего, со мной согласитесь. Я вижу только все путь в одну сторону, я не знаю, может, у вас другой. Я вижу все время, что есть живые, и они умирают. И они превращаются, то есть, из органики в неорганику. Это то, что я вижу. Может быть, вы видите что-то другое. Я никогда не наблюдал и не слышал, что был процесс обратный. То есть... что из неорганического составляющих этого мира превратился в органический, в какой-то живой организм. Не слышали такого? Может быть, вы слышали? Да. Знаете что, давайте сделаем маленькую предысторию. Эта тема, она интересна. Как люди думали? Мы же не первые, которые думаем об этом, а люди-то гораздо умнее, так сказать, на протяжении всех тысячелетий. Что происходило? В принципе... существует два подхода общих к пониманию, откуда есть жизнь. Одна называется биогенез, а другая абиогенез. Что это значит? Биогенез, био – это жизнь, а генез – это происхождение. А жизнь может произойти только из жизни. Это подход под названием биогенез. Слово абиогенез, вы понимаете, что это противоположность отрицания. Имеется в виду, что это не-не-не-не-не. А жизнь происходит из... не жизни, то есть из мертвой материи, инертной, да, то есть из мертвой материи может произойти живое. И вот есть два подхода теперь. Они реализуются в разных представлениях. Например, было на протяжении тысячелетий представление, что мир вечный. И, естественно, мир вечный всегда было живое, и не требовалось превращения ничего из ничего, так сказать. Это живое всегда, только из живого, это подход биогенеза. Да, но его отвергают, потому что уже, так сказать, противоречит всяким научным фактам. А то, что существовало, по сути, это как бы два подхода. Один такой религиозный, да, о том, что вот все сотворено, и вот... А другой подход – это самозарождение, да, еще со времен, Аристотеля, да, и от него и дальше, так сказать, это представление о том, что есть, а дальше бы это развито в некую витальную силу, которая существует в этом мире, и оказывается, что из пыли моль получается, а из, скажем, из мяса, которое протухшего, мухи появляется, то есть живое, она, то есть некая сила, которая генерирует живое из, не, из основ каких-то органических других, которые тут есть. Но самих по себе, значит, это не живое, не живое, а живое из неживого. Это больше такой уже подход абиогенеза. Ну, такой более высокой форме. Ну, это воззрение, оно существовало на протяжении тысячелетий. Да. И только буквально, по-моему, в 17 веке начались первые, так сказать, исследования в этой области, и было показано, что если там изолировать сосуд, перекрыть его, чтобы не было доступа никого, ни мух, ничего, то тут происходит, а там, где остались открытым, там вдруг мухи появляются, и там и черви появляются. Увидели, что тут что-то не то. И последний, кто поставил, в общем, это называется окончательное решение этого вопроса, это был Луи Пастер, который известный биолог французский, который проделал опыты знаменитые своими сколбами, кто тут... И было доказано окончательно о том, что живое может произойти только из живого. Все, научный факт, доказанный. Живое может произойти только из живого. Ну, казалось бы, это то, что мы видим. И а мухи, откуда и черви, оказывается, нет. Они из личинок. Ничего не может произойти. Живое только из живого происходит. Все, научный факт. На этом можно было бы спокойно бы всем успокоиться. Не, вот тут сейчас слушайте внимательно, тут очень важный момент. Никто в этом не успокоился. Почему? Потому что если мы хотим понять, что на самом деле происходит в мире, да, то есть правду, истину о том, что, а откуда жизнь произошла, то в принципе сказать, вот жизнь происходит из жизни, а как она произошла в самом начале? Ведь помните, если жизнь из жизни, то с чего жизнь она началась? Где та начальная точка? Где первый живой организм, который произошел? Неужели скажем, что первый организм, он был сотворен неким мистическим богом? Это уж точно не вариант. А если это не вариант, что нам остается? Нам остается единственное искать каким-то образом объяснение абиогенеза. То есть что значит... что живое произошло из неживого. То есть из мертвой инертной материи, из молекул, должна была образоваться как-то жизнь. Понимаете? То есть это была некая установка, которая, идеологическая установка, которую надо было как-то решить. Как оно на самом деле, никто не знает. Никто не может сделать путешествие на не знаю, в прошлое, так сказать, и посмотреть, там, как это произошло. Да? Но есть идеология, которая определенная, которая оно обязывает нас видеть этот мир только как мир материальный, мир, где все должно происходить по знакомым нам физическим законам, согласно пониманию того сейчас, что есть материя и так далее. Мы же не знаем, что там тогда происходило. И вот мы предполагаем. А что вы предполагаете? Почему вы вообще должны это предполагать? Ну, смотрите, мы должны каким-то образом объяснить научно нашу идеологию. Мы же не можем ее оставить вот просто так, не, без основания. Вы слышите? Это, к этому, этой точке мы как-то всегда-всегда перескакивают ее. Понимаете? Всегда начинает объяснение, и все говорят, тара, наука, эти сказали так, эти сказали так, эти сказали так. А все начинается совершенно в другом месте. Почему вам вообще надо пытаться объяснить мир вот таким странным образом. Когда я говорю странным образом, имеется в виду, что, в принципе, любая попытка объяснить, как из мертвого превратилось живое, это головоломка, которую люди, эти атеисты, придумали сами себе. То есть они создали проблему, и теперь ее с успехом пытаются решить героически. И каждый раз сказать, пытаются, значит, это, на эту на баррикады, это, я знаю, на эту войну эту вести, и с успехом. Тут бой выиграли, да, и уже, в принципе, победа за нами. Все доказано. Да, есть, так сказать, ну давай, что доказано. Снова, входить в эту тему, это просто куда-то в безду. Но ничего не сказать тоже нельзя. Надо чуть-чуть объяснить, чтобы не быть голословным. Историю, кто интересуется, прекрасно знает, она везде описана, о том, что то есть эта проблема абиогенеза, она была много-много лет нерешенная, она была как камень на сердце у всех, так сказать, взглядов атеистов. Еще объясню, почему. Тут дополнительная была проблема. Проблема была о том, что теория эволюции, так сказать, она начинается с момента, когда есть первая клетка, когда на чем строится. А тут выясняется, что как она появилась, эта первая клетка, никакого понятия приблизительного нету, живого и неживого, а как все началось, откуда появилась первая клетка. Надо как-то это объяснить, что называется, когда говорят научно, имеется в виду материально, с точки зрения материализма. Теперь снова и снова повторим, а материализм доказан? Говорили об этом уже несколько раз. Философия никак не решает, кто прав, из каких течений, взглядов. Она обсуждает идеализм, материализм, пожалуйста. Она, нету там никакой методики, которая ведет к решению вопроса, какое воззрение оно правильно, какое нет. Наука вообще этим не занимается, она только пользуется этим. Никто никогда не занимался вопросом доказательства материализма, но правильно нет. Но просто воспринимается как постулат. А почему он так воспринимается? Потому что он удобен идеологии, которая хочет понять и развить, и навязать нам это мировоззрение. Поэтому нужно все объяснить с точки зрения материализма. Вот давайте объяснять это возникновение жизни. Как возникла жизнь? Ну, вот давайте будем искать. Долго лет не было никаких объяснений. Из-за эволюции надо тут срочно найти это объяснение. И действительно, по-моему, в 20-х годах, или в каком-то 22-м, 23-м году, 1923, советский ученый Апарин, да, как известно, он выдвинул гипотезу о возможности происхождения органических соединений сложных из неорганических, да, о том, что в прошлые миллиарды лет назад, когда только Земля была молодой, а условия, которые царили на молодой планете под названием Земля, они были таковы, что они позволили превращение неорганических составляющих в органические. Я надеюсь, все понимают, что такое понятие. Слово органика, органическое, слово организм. То есть были времена, это, в принципе, это еще в том веке это дали это название. Когда ученые начали исследовать этот мир, то они видели, что определенные химические соединения, они есть только в живых организмах, а в природе их нету. То, что в живых организмах назвали органические, а в природе это неорганические, все очень просто. Потом, гораздо позже, нашли в разных местах, в особых местах, нашли органические соединения в природе, но это уже не поменяло определение. Ну, это ничего к нам не доказано. Но факт тому, что очень интересно, что... А после Апарина пришел некий ученый, звали Миллер, по-моему, который сделал эксперименты, знаменитые эксперименты Миллера, которые прямо вот по идеям Апарина он произвел эксперимент, да, это где-то 50-е годы в Америке. И он собрал все эти соединения, значит, составляющие гипотетической атмосферы, даже не атмосферы, а море, океана, который был первобытного, который был тогда, состоящий из метана, из всяких углеродных соединений. А почему, кстати, именно такой состав? а потому что из него может получиться то, что мы хотим получить. То есть, вы понимаете, это... И вот что он сделал, после того, как он подогнал, значит, все исходные материалы, и вот ударил током, сильно ударил, и потом посмотрел в колбу, посмотрит, исследовал ее, а, так оно и есть, из неорганической получили взрыв. До такой степени, что даже определенные аминокислоты, что это очень сложное соединение молекулярное, вдруг там он обнаружил. И этот факт, что можно, в принципе, при определенных условиях превратить неорганический в органический, был представлен наукой как доказательство того, что вот, видите, значит, абиогенез возможен. Слышите? И так на протяжении многих десятков лет. Многих десятков лет. Оно было доказано, все, кто только пытался хоть что-то сказать, все закали и преследовали. Все доказано. А что вы доказали? Во-первых, не доказано сказать, во-первых, для того, чтобы из них был составлен белок, нужен нам определенное количество, их там 22 минимум этих основных аминокислот, которые есть. Все ли они были получены посредством вот этого тока? Нет! Это все знают. Не все они были. Частично да, часть нет. Отсюда и дальше, нам, что нам вмешиваться? Сами ученые, так сказать, они, во-первых, эти геологи развели руками и сказали, откуда вам, что это было в те времена, именно царило такое, этот бульончик этот первобытный, он был, и атмосфера была вот такая, которую вы описываете, все подогнано для ответа, а кто вам сказал, что это было, никаких свидетельств этому нету и так далее, и так далее. И начали тогда спрашивать, еще вопросы, вообще все, сейчас все поменяли, сейчас всякие теории совершенно другие, которые их надо как-то объяснить, как же, есть которые, что вообще жизнь зародилась не в воде, а в глине, да, это одна теория, а другая говорит, что она зародилась в какой-то, на базе жиров, иначе нельзя объяснить оттуда, откуда пришел этот оболочка, которая вообще все это соединит, все воедино целое. Бакицур, что вам сказать? Есть тут много-много-много составляющих, много проблем в попытке объяснить это. И если вы спросите современных биолога, спросите, так сказать, или просто человека, который, ну, интеллигентного, предположим, который, ну, что вы знаете о происхождении жизни, и доказано ли, так сказать, о том, что это вот произошло, как это? О, скажет, все ясно, все доказано. Ответ, он совершенно другой. Ничего не доказано. Снова, когда мы читаем, когда мы пытаемся понять, что говорится от имени науки, тут надо очень четко и ясно различать. От науки, которая изучает нам настоящее, это эмпирика, померьте все, исследуйте, воспроизведите ваше наблюдение, дайте другим все это проверить, воспроизведите, пожалуйста, сам опыт. Это все открыто, это наука, это все. Совершенно другое дело, когда вы имеете дело с репродукцией, восстановлением, что произошло в прошлом, когда у вас есть исключительно предположение. Теперь предположение, оно только обладает таким вероятностным возможности, что это верно. Ну, может быть, верно, а может быть, неверно. Это ничего не доказывает. Вы только предполагаете, таких предложений много. Один говорит так, другой говорит так. Кто сказал вообще, что это может быть верно. Может быть, это вообще неверно. Теперь, когда сами ученые это знают, и они так и пишут, и они говорят, у нас есть установка. Какая установка? Нам нужно доказать недоказуемое о том, что жизнь произошла из нежизни. Мы это докажем. У нас есть бюджет, у нас есть нам тезисы основные для докторских определили нам, и мы, так сказать, мы движемся в нужном направлении. Не сегодня, завтра докажем, так сказать. А сколько будет продолжаться этот процесс? До бесконечности. У них нет ничего, что может ограничить. Ведь поддерживает это не наука, а идеология. Столько времени, сколько идеология будет существовать, столько будет попытка объяснить необъяснимое. Знаете, если быть циничным, на что это может уподобить? И вот у каждого человека есть, вы знаете, сейчас миллиардеры такие, у них такие есть прямо всякие разные интересные идеи. Предположим, есть миллиардер, который говорит, ребят, вот я выделяю я знаю, там 100 миллиардов долларов, да, и вот вам, значит, мой этот iPhone, да, и, пожалуйста, объясните его, как он мог произойти путем самообразования. Теперь я хочу вас спросить. Компьютер, iPhone, да, я не знаю, или это, телефончик. Он может произойти сам по себе? Ну, все, наверное, выпьют гладиально, ну, вы что, сошли с ума, вы же шутите, так сказать. Я говорю, вовсе не шутка. Почему вовсе не шутка? Потому что если, так сказать, вам скажут миллиарды долларов, это немало денег. Откроем новые направления в науке, откроем новые институты. Здесь сколько есть возможностей для новых докторских, пожалуйста, начните работать. Я вас уверяю, снова так сказать, говорю это с сарказмом, но тем не менее есть в этом доля правды. Почему сейчас мы увидим, как это напоминает нам это современное состояние, что если действительно такое будет предложено и осуществлено, то через некоторое время появятся работающие модели. То есть придумают. Люди гениальные. У людей есть, так сказать, если им поставят задачу, как откуда появился этот компьютер, вот сам образовался, так сказать, придумают, как это могло бы произойти. И будут доказывать, и будет докторские, будут научные институты, и миллиарды долларов, все будет. Чем это отличается от того, что есть тут? Все понимают и знают о том, что база происхождения жизни, исследования, она чисто идеологическая. Надо доказать о том, что жизнь произошла из мертвой материи. Это все, что есть. Снова это тема материализма. Теперь спросите биолога. Мы тут, так сказать, вроде как бы их объясняем. А, кстати, не биологи этим занимаются, хотя биологи тоже причастны к этому вопросу происхождения жизни. Они вам скажут, они даже не поймут, о чем вы говорите. Знаете почему? Потому что вопрос о материализме – это не часть биологии. В институте никто, там в университете, на биофаке этот вопрос не разбирали. Там сразу, обратите внимание, там сразу преподают теорию эволюции как научный факт. А биогенез – это как и область исследования, которое еще оно не до конца не исследовано, но, так сказать, постепенно мы дойдем до проясним эту ситуацию. Там не разбирается, что есть истина, а есть только вопрос, как объяснить необъяснимое, как объяснить происхождение жизни из нежизни, в то время как никто это не видит, никогда в нормальных, в естественных условиях никто это не наблюдал, нет никакого намека в этом мире. Никакого намека. Никто не видел, что жизнь может произойти из нежизни. Это выдумка, фантазия человека. Представляете, это пытается столько много умных людей решить проблему, которая принципиально не решаема. Теперь, эта тема, на самом первом уровне мы только ее подняли. А ведь она там многоступенчатая. Мы даже это не упоминаем. Это только упомянем в тезисах общих. Ведь после того, как мы из неорганических получили самые простые органические молекулы, это то, что Миллер сделал, и даже дошел до аминокислот, да, то мы же должны отсюда и дальше должны выйти на уровень жизненных молекул, тех, которые генерируют жизнь. А это три гигантские молекулы. Один белок, другой ДНК или ДНА, ДНК, по-моему, по-русски, и РНК. А теперь, это триада, которая составляет эту жизнь. Это полная загадка, она вообще полная загадка. Кроме того, как она произошла, да и целая теория РНК мира и так далее, снова она вся высосана из пальца, только для того, чтобы, так как эта триада работает таким образом, что есть полная зависимость друг от друга, и непонятно, где тут курица, а где тут яйцо, чего все началось, это в полной зависимости эти три молекулы работают, да, то есть все знают, а белок выполняет функцию работающую, она та, что она осуществляет. А ДНК содержит в себе информацию. Эти две молекулы между собой никак не связаны. Есть третья, которая между ними, она как бы их координирует. Она называется РНК. И вот, так сказать, они работают только в триаде, только с помощью РНК возможно код ДНК скопировать. он как бы скопирует этот порядок этих аминокислот, которые составляют вот этот белок. Это работает только вместе. Откуда все это произошло? А, есть понятие, новый мир придумали, РНК, который то открыли, это открыли. Много, кстати говоря, в процессе этих совершенно ненужных, вне непонятно в каком направлении исследований, по дороге много интересного открыли и много полезного открыли. Это никто не отрицает, это все очень здорово, хорошо. Это наука, она сама по себе как бы в этих исследованиях она выдает прекрасные результаты. Но по сути, по цели своего исследования никаких результатов это не дает. Как это образовалось? Даже после того, как предположим, что есть первая молекула, которая была, это не было сразу три. Это непонятно, как они вместе собрались. Это уже сами атеисты не допускают, что это в одно время произошло. Значит, было какое-то в начале, с чего-то все началось. Может быть, там было РНК, с него все началось, он может выполнять функцию и такую, нашли более-менее. Но как это потом разделилось на три, до сих пор это и не нашли. И не знает, как это произошло. Это загадка, которая остается. То есть непонятно, как это все это работает, и как эти молекулы образовались, эта молекула белка и так далее. Самая большая загадка, это еще не самая, секундочку, одна перед самой большой, на мой взгляд, тоже сама она непроходимая задача, это ДНК, это происхождение молекулы, которые содержат в себе так называемый генетический код, мы его называем, скажем так. Да. Это же информация. Да. Это отдельная тема, которую я даже не хочу затрагивать. Информация, она не образуется сама по себе. Нет никакого закона в природе, нет никакой силы в природе, нет никаких явлений в природе, которые могут собрать информацию и накапливать ее. Вы понимаете, что такое молекула ДНК? Это она как бы, она это, есть инвентарь, так по-русски говорят. То есть есть вот склад, да, вот у меня что-то, и теперь надо перечень составляющих. И вот природа сама по себе, случайным образом, она начала инвертировать и составлять этот список, из чего она состоит, да, чтобы это не потерялось, а можно было передать дальше. Скажите, это нормальные люди, причем это не... Если бы было бы какое-то ясное объяснение, как это можно бы было осуществить, чтобы вы попробуйте... А ну, есть эксперимент, который вы... Покажите мне, как природа... Оставьте природу в покое в естественных условиях. Даже в искусственных условиях. Создайте мне, пожалуйста, условия, при которых процесс физико-химический приводит к накоплению информации о том, что... происходит, что есть в самих составляющих этого процесса. Где вы видели, вы показали? Кроме каких-то идей словесных, которые есть, ничего нету. Все думают, что есть. Теперь самое непроходимое, что есть, ну, естественно, с этим уже и соглашаться, и можно не согласиться, это как появляется первая протоклетка. Понимаете, а одно дело это механизм, совершенно неясный, загадочный, репликации. То есть вот эти три молекулы, которые вдруг ни с того, мертвая материя, вообще жизнь, кстати, мы ему забыли сказать, очень важно. Когда мы говорим о жизни, что имеется в виду? Вверх нету определения жизни. То есть она есть, но нету определения, которое как бы все соглашаются, все говорят, вот это жизнь. Каждый раз там есть еще одно дополнение, еще определение. Невозможно ее определить. Но, в принципе, если мы спускаемся до уровня молекулярного, то жизнь начинается с первой репликации. А мертвая материя, она инертная. Она может создавать, есть химические процессы. Если мы, так сказать, создаем два вещества, которые они реагируют друг на друга, произойдет химическая реакция, это мы все знаем. Да? Но не более того, водорода, из кислорода при природных условиях образуется вода. Мецуян, отлично. Ну а что дальше? Она же не начинает воспроизводить себя, ничего не надо. А тут вдруг ни с того ни с сего предположение, чисто теоретическое, о том, что вот эти молекулы каким-то образом, они начали воспроизводить. Это произошло однажды один раз, да, и после этого это не прекращается, да, до сегодняшнего дня. То есть, а шансы, что это произойдет, они практически нулевые, да, и даже предположим, что это произошло, но всегда есть же факторы и силы, которые они пытаются разрушить некое постоянство. Это уже как-то они особенно не учитывается. Принимается о том, что когда-то первый репликатор заработал, и отсюда и дальше он миллиарды лет работает и не меняется. Это все продолжается себя воспроизводить. Это база жизни. Теперь, чтобы понять эту тему, как мы сказали, чтобы ее похоронить полностью. А жизнь – это не только молекулы белка и, как мы сказали, РНК, ДНК. Это первая протоклетка. Теперь, первая протоклетка, она даже в самом простом, они говорят, смотрите, современная клетка, которая есть, это как ее описал один из ученых, сказал, давайте приближим к нам воображение, что такое клетка. Давайте увеличим клетку, которую мы не видим, да, до размера гигантского города. Да. И тогда что мы увидим? Мы увидим некий огромный, так сказать, как корабль, в которых есть миллионы входов и выходов, да, то есть, которые там что-то входит, выходит, открывается, есть постоянный обмен. Внутри суперсложные технологии, вообще непостижимые для человека, потому что молекула построена самым сложнейшим образом. То есть это не какая-то нанотехнология, которая, так сказать, с простейшего уровня, а на уровне вообще непостижимым, и никто это не оспаривает. Ну, как же это все началось? Как это все образовалось? Ну, смотрите, ну вот мы же начали не с таких сложных клеток, а была протоклетка первая, была простая. Но вот, чтобы она была, она же должна иметь оболочку, да? Она же должна иметь это ядро с этим ядрышком и все, что там, это я не буду все входить, эти детали. Даже минимальные составляющие, там около нескольких десятков, которые без этого, ну, вообще ничего не может просуществовать и не будет этого деления этой клетки. Как они все вместе образовались? Каким образом в одном месте... в каком-то месте, да, вдруг собрались точно все составляющие необходимые, которые есть. Какая вероятность этого, да? И это все получило некую оболочку, да? Или то ли вначале это была эта оболочка, да? И там все собралось. То ли все собралось, то ли потом, если две научные школы, которые друг с другом спорят, как, в каком порядке все это произошло. Никакого согласия нет. Естественно, что нет никакого даже направление, чтобы это как-то воспроизвести, и как это могло произойти в экспериментальных условиях, искусственным образом. Теперь, все это представляется как все решено. Ну, если еще что-то не решено, может, до конца это не произнесено, но не выяснено, но вот скоро, ну вот, как и все остальное, мы и это решим тоже. Это ложь. Это полная ложь. На данный момент вопрос происхождения жизни, он наука никак не объясняется. От того, что есть множество всяких разных предположений, причем на всех уровнях надо придумать что-то. Мы же сказали, есть несколько этих уровней. Но с каждым из этих уровней надо предположить, что это так произошло, это так произошло, это так, при таких условиях надо подогнать все условия, все, чтобы получить нужный нам ответ. А кто вам сказал, что это было? Где тут? То есть нет никакой попытки понять, что есть истина. Ее никто не ищет. А только есть попытка, как мы сказали, если поставили нам условия и объяснить, каким образом компьютер мог произойти естественным путем, то есть саморазвитие, сам по себе, из исходных материалов, ну, значит, надо решать эту проблему. Вот мы будем решить проблему о биогенезе. Каким образом из мертвой материи произошла живая материя? Как она могла произойти? Нет ответа на этого вопроса. Теперь, это только первый уровень. Другими словами, надо открыть глаза и сказать ясно о том, что любой ученый, кто внутри, любой биолог серьезный, который не тихо только, нельзя им говорить. Биолог, который что-то скажет в этой области, ну-ну-ну-ну-ну-ну, чтобы вы знали. Ну-ну-ну, он потеряет место. Я говорю, я конкретно знаю людей, которые... Они, так сказать, решили что-то там сказать, даже и уже у них продвижения уже нету, уже тут это, пересмотрим, грантов уже не дают и так далее. Это очень-очень, так сказать, опасное занятие, мы имеем в виду с комиссарами, от науки, от атеизма иметь дело очень опасное занятие. Они властвуют, и они могут навредить. Тихо надо. Я могу говорить, мне это все равно, то, что они понимают. Но надо сказать ясно, нет никаких объяснений. Теперь это первый этап. Когда мы говорим про происхождение жизни, вообще все слово «жизнь» и так далее, имеется в виду, что нам нужно каким-то образом объяснить происхождение клетки. Как только есть протоклетка, то уже появляется совершенно другая теория. Как ее называют? Все ее знают. Эволюция. Отсюда и дальше. Они говорят, дайте нам только первую клетку, а все остальное уже объяснено. То есть уже заработает механизм эволюционный, и он точно из одной, из этой инфузии, это из амебы, из него уже эти самые и тигры, и быки, и вот и человек, и обезьяна, все произойдут. Мамас, крокодил. По поводу теории эволюции, тут отдельная тема, я не хочу даже ее трогать, понимаем, ее снова надо читать, надо внимательно, надо все исследовать, надо... Да. Если вы откроете научно-популярные статьи на эту тему, смотрите, уровень вот этой пропаганды, он как бы подскочил на... Сейчас уже не говорят о том, что там мы доказали то, это. Эволюция – это научный факт. С этого мы начинаем, а потом снова повторяю. Не поняли? Еще раз повторим. Эволюция – это научный факт. Отсюда и дальше будем с вами говорить. Теперь мы вам объясним, почему это научный факт. И дальше идет масса рассуждений. Вы откроете вот такие книги. Если вы не разбираетесь в этом, если вы не... Вы поднимите руки, смотрите. А кто? В чем вы? Биологи, специалисты разбираются. Значит, все так оно и есть. Работа нет больше... То есть, когда мы ищем, так сказать, что-либо, что в глобально, знаете, глобально, в мировом масштабе представляет шекер, это ложь в этом мире, глобальная ложь, такая, знаете, такое, как в космических масштабах, это эволюция. Это так убедить себя, и так убедить. Снова. Я надеюсь, все понимают о том, что эволюция, она появляется только как потребность объяснить этот мир без Бога. Я надеюсь, все понимают. То есть, каким образом, то есть, надо объяснить. Мы видим колоссальное многообразие мира растительного и мира животного. Он как-то образовался. Сказать по-простому, что все было сотворено, и были как бы, как мы будем говорить, что есть прототипы основные и растительного, и животного мира, были сотворены для определенной цели и так далее. И это точно нет. А если нет, то откуда, что да? Значит, надо выдвинуть какую-то теорию. И так не знали, что делать. До тех пор, пока не появляется легендарная личность, практически, как мы сказали, говорили, святой человек Чарльз Дарвин, и который нам выдвинул очень интересную идею, мы о ней еще будем в следующий раз тоже говорить, и стал объяснять о том, что происхождение видов, написал знаменитую книгу, где выдвинул идею о эволюции. Что такое эволюция? Ну, дети все знают. Да, есть, так сказать. Оставим эволюцию в понимании Дарвина. Это вообще просто смешно. Эта идея каждый раз она меняется, каждый раз развивается, да, и каждый раз доказывается окончательно. То есть, во-первых, что вы знали, эволюция была доказана окончательно во времена Дарвина, что вы знали. Так писали и так доказывали, говорили на научном уровне высоком, самом высоком уровне, что это доказанная теория и так далее. В то время, когда она была вообще, тогда еще генетики не было, чтобы вообще понять этот механизм, который есть. Все, что говорил Дарвин, впоследствии было то ли опровергнуто, то ли ничем не доказано. Когда появилась генетика, появляется так называемая синтетическая теория эволюции, вот она уже более-менее, так сказать, начинает вот объяснять, каким образом это могло произойти. Все знают о том, что есть... Что такое эволюция? Все, как имеется в виду, биологическая эволюция. Это есть у ней, есть материал эволюции. Это мутационные изменения. То есть организм, когда он передает в наследство, как свой генотип, то, как правило, воспроизводство, оно стопроцентное, да. А иногда, очень редко, есть отклонения, очень маленькие в коде ДНК. Очень маленькие. Вот эти маленькие отклонения, как бы ошибки, это как бы есть и мы называем мутацией. Эти мутации, это хомер, называется, это материал эволюции теперь. А есть движущая сила эволюции. На этой базе есть то есть следственный отбор. Что он делает? А отклонение от нормы, мутант, он при определенных условиях получает некое преимущество, его называют эволюционное преимущество. Как результат, он порождает подобных себе потомство, и оно получает преимущество перед другим. Таким образом, постепенно вот эти мутанты, они как бы захватывают эту экологическую нишу, в которой они находятся. И остальные, они уходят, просто вымирают, они как бы имеют больше сил. И так происходит как бы некое развитие эволюционное. То, дайте, что все-таки, да, скажем два слова, что мы не можем сказать. Где подвох? Где подвох? Слушайте сейчас внимательно, как этот подвох работает, то хотя бы это скажем, да-да, кроме всего прочего. Три термина, которые связаны с темой эволюции. Одна – эволюция, другая – макроэволюция, третья – микроэволюция. Что такое микроэволюция? Начнем с нее. Микроэволюция – это то, что мы видим под микроскопом. Это то, что тут. Что такое? Мы видим о том, что вот эти, о чем нам далеко говорить? Корона наша дорогая, это как ее по-русски не так говорят, не говорят корона, как ее говорят. Ковид. Эпидемия, которая была. Сказать. Ну, все время говорили, там, мутация. То есть, когда приходит новая мутация, то она уже не перекрывается вот этими, она уже не, она уже, вот и говорят, вы же видите, все меняется, все вот развивается, вот постепенно, значит, и поменялось. Это называется микроэволюция. Почему ее называют микроэволюцией? На самом деле, то, что наблюдается, это только изменение, которое позволяет подстроиться под новые условия. Истаглут, или по-русски, адаптация. Вы видите перед собой адаптацию. Но ее назвали микроэволюцией. Почему? В надежде, что она постепенно перейдет во что? В макроэволюцию. А что такое макроэволюция? Микроэволюция – это изменение в организме, которое дает этому организму так называемое эволюционное преимущество. Очень хорошо. А что такое макро? О, макроэволюция – это уже это такие изменения, которые приводят к появлению новых органов, новых систем, это усложнение на порядок организма. Теперь слушайте сейчас внимательно. Для того, чтобы доказать свою тезу, они должны привести доказательство того, что есть макроэволюция. Когда мы говорим слово эволюция, что имеется в виду? Макроэволюция, верно? То есть изменения существенные, которые приводят к развитию новых систем, новых органов и так далее. Что вы увидите? В одном материале сказано о том, что у нас полно примеров макроэволюции. А в другом месте вы прочитаете о том, что макроэволюцию невозможно наблюдать. Она происходит на протяжении миллионов лет. И действительно нельзя ожидать, так сказать, изменений на протяжении нескольких поколений. Это просто не, это там ничего не появится. Есть только первые наметки, первые. Теперь что, тут зарыто то, что мы говорим, это трик, как это работает. Ведь это противоречие. Как вы сказали о том, что есть примеры макроэволюции, в то время как вы говорите, что макроэволюция, она происходит в течение миллионов лет. Вы что, это успели прожить миллионы лет? Где вы жили примерно? Все очень просто. Они говорят о том, что эволюция, то есть макроэволюция доказана. Примеры, пожалуйста. Вот вам примеры моли, где-то там в Англии, с этой бабочкой, которая там была, которую, надеюсь, все знают. С Дарвин сам, с клювом этого попугая. И вот еще 5-6 примеров, которые переходят из книги в книги, и их больше нету. Это все примеры микроэволюции. Эй, как вы из микроэволюции приводите нам собаками, например. О, собаками. Они говорят, собаки почему-то очень... Они говорят, посмотрите на собак. И что показывают? Маленькие такие собачки. И каких-то такие огромные ротвайлеры, такие, не знали вообще даже названия огромных собак. Но вы видите, ну как же, может, вы видите? Вот вам эволюция, вот перед вашими глазами. Но вы же сами говорите, что они все собаки. Они, никто из них не стал тигром, кошачьим. Они все из семейства волков. И все это представляется как полное доказательство и эволюции. Все доказано, эволюция, это факт и так далее. Теперь. Мы тут говорим сейчас чуть-чуть не, знаете, так сказать, я очень прошу, чтобы это более серьезно, тема-то серьезная, и они подходят к этому очень-очень серьезно. Надо читать, надо искать, надо исследовать, не ходить слепо за ихними выводами и все, что они говорят, принимать. Вначале, когда я начал исследование этой темы, расскажу, я был просто, я практически поднял руки, я думаю, они... Очень логично, все очень правильно, все исследую, все правильно говорю. Где тут? Я не мог понять, где тут вообще подвох находится. На все это есть же креационисты, которые, значит, объясняют по-другому, ученые, которые так объясняют, на них там, их там просто надсмеиваются над ними, все. И у них ответы на все есть. Начал исследовать, а какие ответы они дают? Вдруг выясняется, что смотрите, исследование такое. Я не поленился открыть это. Сейчас доступно все. Сейчас все доступно. И они там нету того, что они говорят. Там есть предположение про условие, что вы это... ученый, он ученый, он знает, что он делает. Он не утверждает. А в том месте, где, значит, обсуждается это научно-популярно, там уже представляется, как уже все доказано, и все ясно и понятно. А у них там и условие такое. Никто не эти условия не копи-пейст не делает туда, чтобы поместить их туда. Это уже нам сказать, что это при условии. Кицур, есть тут у нас большая проблема. Итак, эволюция, она. Ее нельзя доказать. Почему? Во-первых, она не наблюдаемая. Ее нельзя наблюдать. В прошлом, естественно, нет. Ее нельзя воспроизвести в экспериментах. Она в любом случае на миллионах лет согласно всех мнений. Да. Ее не наблюдать, не воспроизвести. Основное, что нам нужно для научного доказательства. И она не научный факт. То есть даже описание ее само по себе, как ее пытаются представить, оно имеет черные эти, всякие разные эти, белые пятна, как называют, не черные, а белые пятна. Там не все описано, не все не стыкуется. Многое просто смехотворно. Многие объяснения, они словесные, они не подтверждены ничем. Некая идея, тебе достаточно этого. А ну скажите, просто так, чтобы у нас оживить наше, так сказать, разговор. Скажите, почему человек без волосного покрова, а его предок, обезьяна дорогая, она с этим же, да почему? Знаете почему? Научное объяснение, которое долго было, потом его сняли. Потому что обезьяна сидела долго в воде, пока у нее это самое, это потом, ну знаете, ну в воде постепенно шкура начинает это лысеть. Понимаете? А что она туда забралась, и что она там долго сидела, и вообще сколько поколений она там сидела, и как они размножались там, и как они ели там это, я вообще ничего не понимаю. Причем это не приводится, приводится как некая общая идея. И это написано в научном труде, это не написано где-то в... Ну, потом все поняли смехотворцев. Теперь выдвинули другие идеи. Вы думаете, они менее смехотворны? А преимущество получило те, кто, например, долго бежает, например, за зверем, да, за зверем каким-то, да. А мех мешает. Надо его преследовать, да, надо. И получил эволюционное преимущество те, у которых начала этот шкура, начала снова опадать и лысеть, и он становился таким, знаете, голым, так сказать, ему легче было, как бы тело дышит. А что же звери, за которыми бежали, у них шкура не сползла? Я ничего не понимаю. Потом новая теория, которая вообще говорит о том, что самки, они предпочитали Они предпочитали более голых, я обращаюсь, ну, да не волосистых самцов. Не, ну это вообще это, ну, да. Откуда вам, что самки тех времен, какие они предпочтения не имели, я совершенно не понятно. Если это перевести, кстати, на сегодня, это порождает тоже какую-то головоломку. Я просто вам беру маленький из миллионов, которые есть, пример. Да, согласно эволюционным представлениям, да, вот кто должен иметь преимущество? Какой самец? Я прошу прощения, что-то сказать. Ну, какой? Ну, не стесняйтесь, прям так скажите. Крупный, атлетичный, верно? Сильный. Которые вот такие, которые вот, по идее, человечество должно развиваться в сторону, вот самки должны предпочитать таких и только таких, да, то есть по общей идее эволюционной, которая есть, да. Но почему-то мы видим, что какие-то дамочки капризные, они не, какие-то, не в общем, как-то появляются какие-то мелкие какие-то такие мужчины, такие самцы, какие-то, вообще не понятно, и тоже они находит себе это. Как это все это происходит? Это не происходит по эволюционному принципу. Это не происходит, верно?
Okay.
И с хвостом это дополнительно. Да, и тут много-много есть курьезов, которые можно перечислять, и которые, ну, они. Я перечислил то, что уже, ну, совсем смешно. Да, еще много-много-много есть смешного. Но есть много не смешного, которое представляется как научное. Точное объяснение, которое есть, так сказать, если было бы время, я бы все по подробности, у меня очень глаз, они глаз объяснили, поймите. А все время глаз, человеческий глаз, он настолько сложный, что его эволюционное, как бы, все понимают. А сам Дарвин писал о том, что когда я смотрю на глаз и вижу на строение глаза, как на том уровне, говорит, я, так сказать, сам дрожу, откуда, как могла случайным образом образоваться такое сложное, как... А, ну, люди, я же говорю, так сказать, миллиарды долларов, и, пожалуйста, на все найдут ответы, так сказать. Они говорят, есть, ничего страшного, глаз тоже может образоваться постепенно, да. И даже есть снимки, я смотрю на эти снимки, очень убедительные, то есть это пропаганда работает очень хорошо. Значит, снимки последовательного усложнения глаза. Откуда их взяли? Вот, смотрите, мы нашли, вот есть организмы такие, с таким глазом, с таким глазом, с таким глазом, с таким глазом. Скажите, этим организмам что-то мешало, им нужно что-то дополнительное. Но они же существуют, согласно вашему же мнению, миллиарды лет, с таким примитивным глазом. И им никак не развивается дополнительно к этому. У каждого просто что-то свое. Это мы сейчас скажем, когда, чтобы понять, как мир был сотворен. А для них это огромная проблема, как вы хотите объяснить. А они говорят, нет, это наоборот подтверждает нашу концепцию. О том, что, видите, из простого... такого примерно глаза, то есть полости, уже полость уже имеет преимущество. То есть, так сказать, там вначале было просто, вначале была, скажем, молекула, которая может воспринимать свет. О, это уже начало первое, это уже практически глаз. Начало его, да. А потом, значит, когда их там было много, еще больше, а потом, когда они вдруг выгнулись, да, они получили преимущество, а потом это стало закрываться, и потом это вдруг... А как же параллельно, так сказать, образовались все нервные системы? Ведь надо, чтобы это все должно параллельно образоваться. И нервная система, которая воспринимает эти внешние свет, который приходит... Я даже не хочу входить в эту тему. Когда-то вы задумались, у нас есть кровь и сосуды, где кровь идет. Как могло образоваться параллельно случайное, это никто не говорит о том, что это случайный процесс, мутационный процесс, он случайный, никто не настаивает, что это направленный процесс. А как же случайным образом мог образоваться совершенно два неразвивающих сосуд и содержание его. Ну, мылый образовалась кровь. Ну, все это образовалась кровь. Сосуд, вообще непонятно, как вот такой сосуд, что должен был образоваться, он должен чего-то начаться, эти сосуды. Как образовалось так, что есть, так сказать, кровь уже в сосудах? Ай, что они говорят? Не, вначале было просто, так сказать, там, эта кровь была не кровь, а была просто как масса, которая вначале была. А как? образовали, ну объясните, а как образовалось это сосуды? И как вот это все, которое было размазано по всему организму, оно вошло в эти сосуды, и, значит, тут исчезло, там осталось, и все это соединилось. Это никто не объясняет. То есть нет подробного объяснения, как это может произойти. А есть общие идеи, как это могло бы произойти. Понимаете? А от птицы, они произошли от динозавров. Ну, не от больших этих, которые гигантские, а которые кушают из кино, которые в кино показывают. Динозавриков таких. Теперь, а как динозаврики, они из динозавриков, как они взлетели? Не, ну все-таки это надо. Раньше две школы были, которые насмеялись друг на друга. Одни говорили о том, что динозаврики прыгали вниз, и постепенно у них появились крылья, это было эволюционное преимущество, а другие говорили, что они хотели запрыгнуть. То есть одна теория сверху вниз, а другая снизу вверх. И вот они научно спорили, сколько там было диссертаций сделано, я не знаю. Ну, это что-то полностью смехотворное. Пока поняли смехотворность, так сказать, двух составляющих, появили новую идею. Новая идея, так сказать, была состояла в том, что у них появились вначале крылья в качестве привлекательности. Это не было крыло, а для того, чтобы привлечь самку. Снова у них вообще полное понимание того, как самка, вообще психология самки, оказывается, оно ясно эволюционистам, очень ясно, то есть как надо, если у самца есть крылья. Это более привлекательно, чем один биби без крыльев. Как у них появились крылья? Чего? Как оно? Ну, снова, как-то, это было эволюционно. Вы понимаете, что, о чем речь идет? А когда уже есть крылья, появились перья, которые вообще не объяснимы. Они не знают, как перья появились. Перья вообще не объяснимы давно. С перьями, да? И вот пока динозаврика с перьями, и вот, пожалуйста, переходной от этого. И постепенно они... Я могу долго это перечислять и говорить. Пакицур, эволюция, она никогда не наблюдалась, ее невозможно наблюдать, ее невозможно воспроизвести, да, то есть речь идет о миллиардах лет. Она не доказана. Все вот эти, которые есть, многие, цепочка, из которой она все состоит, много белых пятен, а те, которые вроде доказаны, тоже не там, они не состоятельны. Есть еще дополнительная вещь, которую это надо и упомянуть, так как они сами понимают и знают о том, что доказательства эволюции не может быть, потому что ее нельзя наблюдать непосредственно. Они ищут как бы свидетельства этого из разных областей. И находят это действительно в области биохимии, в области генетики, палеонтологии, биогеография. Морфология, из самых разных областей как бы есть подтверждение нашей идеи, что все, вот мы с вами из какой-то одной инфузии произошли. Да. Поэтому у нас у всех есть одна биохимическая основа, и один механизм генетический, и морфология. Это все хорошо при условии. Во-первых, все это много натянуто, а во-вторых, при условии, что это единственное объяснение, которое есть. Если есть другое, которое объясняет все те же самые факты, значит, это не доказывает правоту этой идеи. То, дорогие друзья, я просто увлекся. Да, это просто тема, которая просто болит. Почему болит? Я вам скажу, почему болит мне. Я из много раз обдуренного народа, да, то есть из мест, которые так много раз дурили нас. Снова быть обдуренным. А Валь, точно так же? Только потому, что тебе это дяди объяснили? В чем уверенно? Все, много, они все заинтересованные лица. Как когда-то было. Ой. Я просто, чтобы подтвердить итог, закончилось у нас время. Я прошу прощения, я просто прочту, что я сам написал. Что эта эволюция, она могла быть верной, да, если было бы доказано утверждение об исключительной материальности этого мира. Второе, не было альтернативы, возможности объяснить наблюдаемую картину мира, то есть по-другому. И третье, эволюционная гипотеза была способна объяснить наблюдаемую реальность в ее полноте. Если проделаете анализ, который, так сказать, частично сделан тут, надо сам не копаться, то выясняется, истинность материализма никем, ничем не доказана, а наоборот, начнем копать, выясняется, что этого вообще не так. То есть полностью это ложный взгляд, есть реальность духовная, то о ней мы и говорили, я догадался поэтому перед этим. Как только провизгается материализм, полностью вся база этих научных, в кавычках, утверждений и теорий, все полностью падает. Это первое, ведь никак не доказано. Второе, концепция творения, о которой мы сейчас говорим за 10 минут, она объясняет все то же самое. Она наблюдает все, наблюдаем. Вот то, что мы наблюдаем, вот эта концепция творения, она объясняет. Значит, есть что-то... Это не единственное объяснение мира. Вы хотите сказать о том, что эволюция – единственное объяснение мира? Давайте, это неверно. Давайте исследуем, войдем в детали концепции творения. Вы увидите, что она точно так же, все эмпирические данные, все, что мы наблюдаем перед собой, она точно так же объясняет. И третье, существуют многие факты явления, которые модель эволюции не в состоянии объяснить. В то время как мы пытаемся объяснить. Теперь, вывод какой из этого? Снова я прошу прощения, что это я, так сказать, покороче, что было. Утверждение, что невообразимо сложный многоразный мир. Звезды, море и алмазы. Леса, цветы и бананы. Львы, дельфины и бараны. Математика, философия и музыка. Любовь, сострадание и дружба. Был порожден, то есть все это, этот мир был порожден случайным взаимодействием тех же химических молекул. Миллиарды давности. Скажите, это не абсурд? Вы хотите, чтобы мы в это поверили? Не хотим верить. То. Давайте на этом закончим это обсуждение. Мы не принимаем на тему, как возник мир. У науки нет ответа. Они сами это признают. То есть возникновение мира, то есть возникновение жизни, прошу прощения. Абиогенез. Как это произошло, признают, что не знают, в то время как говорят, что эволюция доказанный факт. Если присмотритесь, это не доказанный факт, ни с какой точки зрения, и, так сказать, он, база всего этого мы тут разобрали, почему мы и так не считаем. Теперь, какая же альтернатива? Мы говорим, концепция творения. Что концепция это творения? Она говорит, что она говорит? Она говорит о том, что мир был сотворен. А как он был сотворен? Нам бы хотелось бы... А вы можете нам показать киношку, как это произошло? Да, можем, пожалуйста. Если бы дали бы возможность, можно было это сделать. А как у нас описывается у нас о том, что сотворение этого мира, это был поэтапный процесс, когда на каждом этапе появилась новая сложность жизни, начиная с... неживой, не мертвой материи, да, то сказать, все базы природы физических законов и материи, которая была произведена в начале, потом был растительный мир, потом был простой животный мир, потом более усложненный, и в последний день были уже это высшие животные и человек включая. Это творение. И прям так и сказано, сказать, а текст, который есть у нас, он очень простой. Да воскишит вода кишением живых существ и птицы, долетает над землей по образу, по кицур. А то, что мы называем слова, как бы дебурашем, речь Творца, имеется в виду творение. Это и есть творение. То есть само произношение, это и есть творение. В мире есть сила и есть информация. Это две вещи, которые как бы... является корнем всего этого мира. А сила – это желание Творца этот мир сотворить, да, за Его кроется. И Он как бы корень всех сил, которые есть, включая законы природы. И есть информация. Это отиот, это буквы. Что мы говорим в молитве? Барух Шамар Вая Улам. Нахон? Благословен тот, кто сказал, был сотворен мир. Что значит? И все время сказано «Вайомер, Вайомер» в течение... творение сказано, понятие, надо расшифровать его, понятие, что Творец говорит, как бы слово говорит, я не знаю, это вещает, я не знаю, как сказать, это надо перевести как создание информационной основы творящего. То есть в буквах, когда сказано о том, что сотворил, ну то это все на иврите только, сотворил живые существа, как там сказаны, птицы и так далее. То есть под слово «птица», если ее разложить на составляющие, которые там есть, не будем ходить, это отдельная тема, Это есть генетический код духовный этих птиц. Другим это есть само творение. Все творения, которые были, они были сотворены как духовные сущности вначале. И они существовали как духовные сущности. Нам, людям, ограниченным в рамках материи, материального мира, в котором живет, практически невозможно представить, что значит существование. А на самом деле, а наука уже зашла так далеко, и развито уже у нас это абстрактное мышление, где да, можно себе представить информационное существование, некое абстрактное, некое, не в реальности, некое нечто, что оно действует, функционирует, оно существует. Можно себе представить. Раньше было тяжело, можно, да, то существование мира в духовной форме. Так вот, весь мир был сотворен поэтапно, и он существовал в какой форме? В духовной. Только на самом последнем этапе. Она, это произошло, то, что мы называем, называть ее материализацией. То есть, вот уже, которые уже готовы, вот эта информация, она была превращена во что-то материальное в наших пониманиях. Пример, который мы приводили еще на прошлом занятии. Возьмите весь процесс воспроизводства человека, да, то есть онтогенез, с момента зачатия эмбриона и дальше. Вначале человек существует как существо какое? Информация. Полностью информация. Он не в этом мире. Он это есть только он в потенциале находится в информационной форме, в этой в зиготе. А после этого из этой информации, из ничего, вдруг начинается, это она себя воспроизводить, воспроизводит, вдруг начинает расти из этого человек огромным темпом. А потом вот, рождается, выходит из этого, из завода, где он, так сказать, где это, он был воспроизведен, там у мамы, да. И потом он выходит на свет, так сказать, смотрит, ну уже человечек появился в этот мир. Так появился мир. И так появилось, в принципе, все живое. Просто надо знать, как это произошло. То есть, когда появляется этот мир, если мы бы хотели бы, давайте, а вы фильм можете? Да. Как бы фильм это бы произошло, мы бы сделали. А мир произошел вдруг из ничего. Это взгляд человека снизу вверх. То есть, когда мы тут, предположим, гипотетический человек находится тут, он там не мог находиться, но предположим, что он находился в этом мире, и вдруг он хочет понять, как произошел мир. Мир, с его точки зрения, он появляется внезапно созревшим, готовым к жизни и действию. Что было сотворено? Основные роды, которые роды были, включая динозавров, все было сотворено. Все изначально было сотворено. Окей. Теперь, а как это существует? Это очень интересно, я займу вас еще 5 минут, хорошо, прошу прощения. А как это было то, что было сотворено в самом начале? Но потом оно должно существовать. Уже, по нашему пониманию, существует уже тысячелетие. Да, уже скоро это заканчивается шестое тысячелетие. Что там было, что же там существовало, и как это происходило? Вот тут очень интересный факт, который надо обратить на него внимание. Смотрите. Как, в принципе, это должно теперь, вот то, что было сотворено однажды, должно теперь себя... должно себя воспроизводить. С точки зрения материализма и физикализма, вообще атеизма, есть вопрос, который даже не спрашивают, не объясняют. Чего мертвой природе захотелось размножаться? Чего это хочет размножаться? Они объясняют, появился первый репликатор, то есть то, что повторяет себя, а потом уже все так сказать, вот, но это природа. Это природа, школа природы, объясни. Но это природа такая, она себя, она и до такой степени, что заложено в эволюции само понимание о том, что, так сказать, желание оставить более успешных детей, то есть этих, это как бы двигатель все. А чего им вообще хочется этой мертвой природе, этим молекулам, чтобы у них это продолжение было более успешно? Это же сами говорите, это только одни атомы. Там ничего другого некуда. Это просто взяли атомы, ну их собрали в очень сложной форме. В очень сложной, ну совсем сложной форме. Но с какой сложной формы вы не будете их составлять? У них желание размножаться, что должно появиться? Откуда у них это желание размножаться должно появиться? И это непонятно с точки зрения материализма. А вот с точки зрения теоизма очень понятно. Почему? Потому что там все наоборот. Там вначале есть нефеш хая. Изначально это самая сила, духовная сила, на которую тело надевается. Духовная сила, она изначально построена так, что она хочет жить и она хочет размножаться. Почему? Потому что так она запрограммирована. Поэтому есть в любом организме, есть это инстинкт самосохранения, есть инстинкт продолжения рода. А откуда он взялся? Ну, это же инстинкт, скажут. Что вы спрашиваете? А нет, мы да, спрашиваем. А почему вообще мы должны появиться этот инстинкт? Откуда он взялся, этот инстинкт? Так вот, с точки зрения концепции творения, это ясно и понятно. Почему? Потому что столько времени, сколько цель творения не реализована, столько времени эти существа, которые были сотворены, они должны существовать. Они должны существовать естественным образом. А как естественным образом? Вот, они должны, первое, они должны хранить себя, то есть кушать, чтобы не умереть. То есть они должны, поэтому нам дали аппетит. И они должны обороняться, чтобы их не убили, чтобы они сохранили себя. Значит, они должны убегать, они должны бороться, они должны файт, они должны уметь. Это одно. Да. А второе, они должны хотеть очень размножаться. Сама идея размножения, поймите, вот давайте возьмем евнуха. Да? Значит, евнух. Представьте себе, что есть евнух. Да. Или есть даже женщины, которые там... Сама идея, что размножение. Вообще, женщина это что-то... Противное. Я прошу прощения, не, почему? Потому что это столько времени, сколько нет инстинкта притяжения к противоположному полу. Вообще не понимаю, чего, при чем тут разделение мужской и женский пол? Для чего все это? Не понятно, для чего не существует. А нам подарили этот инстинкт. Какое-то дикое стремление к противоположному полу. Почему? Для того, чтобы мы естественным образом продолжали этот род. И вот есть два этих страшных, сильных инстинкта, которые нам подарили. Он находится не в молекулах, он находится в духовной части, в нафиш-бейемит, который есть и наживляет, есть у всех животных организмов. Так устроено все животные организмы. А человек? Человек устроен как? Точно так же. Как человек устроен? Человек устроен как обезьяна, как у нас описано. Как обезьяны. И не просто так, когда стали исследовать генетику, геном обезьян, орангутанга и человека, а разница она там 2, по-моему, 2,5%. Вот видите, они как поняли? Вот доказательство того, что человек это обезьяна. Доказательство, что человек это обезьяна? Секундочку. Это доказывает только одно единственное, что человек изначально был сотворен, как и описано в Торе, кебегема. И только впоследствии ему было добавлено нешама гевуа, хелек элока мималь, часть самого Творца, которая отличает его от всех животных, от всего, что есть. Сколько добавим, что вот это факт о том, что вот то, что отличает человека от животных, то есть вот эта высшая часть его, которая дает возможность рационального мышления, обдумывания, высокая душа, которая стремится к добру и так далее, она не часть генетики, не часть ДНК. Вы слышите? Науке очень важно, и это очень правильно, о том, что нужен... Вы хотите что-то доказать, а ну, предъявите мне нечто, что можно... Что доказывает вашу тезу или опровергает ее. Приведите мне. Это еще Поппер, Карл Поппер, кто знает, искать проблемы. Надо то, что доказывает или опровергает. Вот вам, пожалуйста, все, кто хочет заняться этой темой. От имени иудаизма мы утверждаем, о том, что та часть, которая делает нас человеком, не находится в генетическом коде его. Вы не найдете там мое «я», мою личность, не находится в генетическом коде. И несмотря на все исследования, которые есть, действительно, даже самые заядлые атеисты не могут найти, где находится мое «я». Где находится «я» в генетическом коде? Оно где-то там должно быть, но где вот? Вот нет его там, не находит. И не находит и все другие составляющие, которые делают человека праведным. Там нету. вы не найдете ничего в генетическом коде, который вам будет свидетельствовать о том, что вот этот, я исследовал. Цадик будет. Он будет праведник. Нету этого. Слышите, нету. Туф. Смотрите, одно дело это сотворение. Мы его рассказали. Ну, вот было сотворено. Теперь что-то существует. Оно меняется. В принципе, как мы сказали, оно должно... Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Вот мы и рожаем. И вот от нас, так сказать, еще поколение. Чего вдруг завели всю эту вообще странную жизнь, которая не кончается? Они даже не пытаются спросить этот вопрос, он опасный. Чего вдруг вот эти мушки рождаются, умирают. Люди рождаются, думают, что они живут вечно, и умирают. И все, и поколение за поколение. И каждый из нас думает, что он вечный, и все равно в гроб, и снова в гроб, и снова в землю. А как это происходит? А что тут есть? Есть какие-то другие возможности это сказать? Есть. Оказывается, что кроме продолжения рода, есть еще один, что-то очень-очень тонкое, что есть в не относится к людям, но относится ко всему животному миру. Вот тут очень-очень важно. Когда Творец сотворил мир, это творение мира – это одно, это Маасе Берешит называется, а есть Маасе Меркава. После того, как уже сотворено, да, как любая продукция. И вот на заводе его сотворили, да, это один этап жизни. Да. А вот сейчас какая? Эксплуатация. Теперь надо жить. Вот и так и нас сотворил, мир сотворен. Теперь он уже функционирует, он существует. Существует уже много тысячелетий. Что происходит? Происходит то, что называется ашгаха. Ашгаха. Ашгаха – это провидение, по-русски переводят, или это присмотр, назовите его. То есть Бог не оставил, да, свое творение, присматривает за ним. Что значит присматривает? Давайте. Он присматривает. Есть ашгаха пратит, частное провидение и общее. Частное – это то, что относится к людям. Почему? Все люди под частным, то есть сказать под присмотром. Почему? Они, у них свобода выбора. А, значит, они отвечают за свои поступки. Значит, они как бы судимы, да или нет, поэтому нужно присматривать за ними частным образом. Отдельная тема. А весь остальной мир, это называется ашгаха клялит. Это присмотр общий. Как он осуществляется? С законами природы. Вот как вы исследуете этот мир, вот это и есть ашгаха прати. Теперь. Интересная вещь. Клялит, салиха. О, спасибо, что вы меня исправили. А вы слушаете? Это хорошо. Мутация. Вот она объясняется хорошо с точки зрения случайности в этом мире. Ну, вот бывает, все случайно, вот и мутация может произойти. А с точки зрения творения, как Бог мог допустить такой промах? А? Ну, он же совершенный. Значит, у него не было проблемы создать некое механизм совершенный. Действительно, видим о том, что весь мир, законы природы и вся база материального мира, частицы элементарные, атомы, молекулы, вещества, все работает фикс, не меняется. Все работает. Ну, не было у него возможности, и чтобы репликация она была точная. Ну, по-видимому, если речь идет о Боге, то это возможно. А если есть отклонения, значит, они, ну, запланированы кем? Самим Богом. Другими словами, в нашем понимании, тот факт, что есть мутация, это, так сказать, изначально направленный процесс, который заложен в самом творении. А для чего он? Для того, чтобы действительно, точно как видят ученые исследуют, нужно дать возможность естественным образом, чтобы организмы, они сохранились, а если, так сказать, будет изменение в мире. Чтобы это не было. Творец не может проявиться чудесным образом в этом мире. Он не делает чудеса. Есть ашгаха клялит, есть провидение общее. Провидение общее – это законы природы. Это то, что мы видим, исследуем, как это работает. Механизм, который работает. Это завод, где есть точные правила, как все должно работать. Все устроено. Да? И нету, не видно начальника. Закон. Так и наша природа. Так вот, она устроена таким образом, что должна быть адаптация к новым условиям, должно быть выживание. Как оно происходит? Микроэволюция, вот прям как видят. Но из этого сделать вывод, что есть макроэволюция, вы чего? Что за экстраполяция этой идеи, которую вы видите? Адаптации. Вы из них сделали то, что подходит к вам. То, что мы видим, исследуем, и никто не опровергает, и никто с этим не спорит, и невозможно это спорить. То, что видит и делает лекарство, это адаптация называется. Это мутационные изменения, которые приводят к тому, что эта бактерия становится нечувствительна к такому антибиотику, а это вирус, который, так сказать, уже это не перекрывает, это вакцины. А из этого сделают вывод, что из мухи слон. Они уже делали эти, сколько они делали с этими мухами, подвергали их излучению, чтобы сделать мутации, еще мутации. Появились мухи с 5-10 крылышками, я знаю, 2 лапки, 1 лапка с усиком, без усиков. Что только не произошло. Мутанты произошли. Мутанты видели все это. Но никакого из мухи, никакой птички не вылетело там. Ничего нового не произошло принципиально. Больная тема, можем продолжать бесконечно. Надо только одно знать. Это тема, которую я прошу прощения, мы с вами снова, это только тема для размышления, не более того. Мы, в принципе, как бы упомянули, ну, может быть, 10% материала, который даже в общем, который, в принципе, есть, и нужно его, ну, да многое объяснить эту тему, много мы даже не коснулись этого. Но факт тому, что мы с вами жестоковыйный народ, да, и мы очень критичны, и нам лапшу на уши вешать не надо. На мажках. Надо. Все доступно. Не надо быть большим гением, чтобы понять, что говорят. Не надо бы даже... Надо изучать. Элементарные знания в биологии тут надо. Проверьте все сами. Откройте, проверьте, посмотрите, удостоверьте сами. Посмотрите все споры. Посмотрите стиль, в котором пишут ученые, которые пытаются как бы это представить эту науку как научный факт, стиль, который это советский такой, знаете. И это не только советские наши, но и вот западные, когда доходит до этого, все становятся такие идеологами, которые там научный факт и по-другому быть не может и все вот это, все это. Нас это не убеждает. Поэтому то, что касается происхождения жизни и происхождения видов, мы настаиваем на рациональное понимание этого. Оно начинается с того, что все начинается с нефеш хая, начинается наоборот. С того, что есть сначала душа, да, на которую это одевает. То есть это животная душа, которая имеет эти инстинкты, которая имеет это минимальный разум, чтобы просуществовать в этом мире. Это, условно говоря, это программа. Назовите это так, нашим языком. Сидел Бог и запрограммировал это. Я так, чтобы это было. Это колоссальная программа функционирования, как у робота. Да. Это есть духовная часть каждого животного. Мы это не видим. Скажите, вот часы, да, или телефон. Там есть что-то духовное? Нет, ничего. Нет там ничего духовного. А каким образом были составлены все эти части, чтобы показать мне это время? А? Кто сидел и думал об этом, и кто составлял? Это есть духовно перед вашими глазами. Вот она, духовность. А природа? А где математические формулы, которым эта природа подчиняется? Это не духовность этого природы, которая есть. Понимаете, до какой степени люди смотрят и не видят? Вот вам порядок, который в этом есть. Это все целесообразно. Вы видите, как работает клетка, вы видите, как работает организм. Все взаимодействует, все огромный конгломерат колоссальных составляющих, которые все работают для одной цели, для продолжения, для существования человека и для продолжения рода человека. Зеу! Это весь организм, и все работает, миллиарды частей для работы, и все для этого. Ну и вы не видите, что это есть мудрость, которая спрятана, это есть духовность, которая есть. Во всем есть духовность. В часах есть духовность. Почему? Потому что там эта мудрость высока, как она, это есть духовная часть. В природе есть точно так же, но это уже мудрость самого Бога, который сотворил. Поэтому природа, она на порядок выше и сложна, чем такой мир. Будьте здоровы, чтобы было Бзрата Шема. Эта тема, она нескончаема, можно говорить. Я просто, я себя насильно заставляю просто остановить себя, чтобы не мучить вас дальше. Только призываю вас снова все самому проверить, откройте книги, чтобы посмотрите все сами, Бзрата Шем. Надо нам, мы принимаем версию, разумную, рациональную версию, которая объясняет мне точно, почему есть растительный животный мир, объясняет развитие этого мира. Никаких противоречий с экспериментальными, с эмпирическими данными, с тем, что мы наблюдаем в самой природе. Нету нашей этой концепции, нету. Можно проверить один за другим. Пожалуйста, сказать, это не это то, что... На этом мы с вами завершаем. Мы принимаем версию творения. Всего доброго.